Глава вторая. Полномочия депутата. Мелвилл мгновенно все оценил. Он был того же роста и телосложения, что и Лебель. На нем был такой же серый редингот, а хозяин, по-видимому, не заметил отсутствия депутатского пояса. Оба, он и Лебель, приехали поздно ночью, их видели очень мало, причем в плохо освещенном коридоре. Самым характерным и весьма заметным отличием между ними была увенчанная плюмажем шляпа депутата, но теперь она красовалась на Мелвилле. Кроме того, если по приезде Мелвилл говорил по-итальянски, то теперь он перешел на французский, поэтому даже не видя зовущего, хозяин не сомневался, что его требует депутат. Мелвилл тотчас сообразил, как наилучшим образом можно использовать ошибку хозяина. Но оставалась опасность, что кто-нибудь войдет в его комнату, пока он ожидает карету. Ему необходимо было помешать этому и выиграть время, чтобы рассчитать следующий шаг. Поэтому прежде всего он приказал: «Распорядитесь запрягать лошадей и приготовиться форейтеру, я скоро спущусь. Но сначала мы с английским путешественником займемся важным делом. Нас нельзя беспокоить ни в коем случае, вы поняли?» — спросил он, возвращаясь к лестнице. «О, вполне. Хорошо». Мелвилл уже поднялся по лестнице, когда появился официант и сообщил хозяину, что ужин для постояльца из комнаты наверху готов. При этих словах Мелвилл остановился. «Ужин подождет», — безапелляционно объявил он, подражая Лебелю. «Ужин подождет, пока мы сами не позовем». Оказавшись у себя и заперев дверь, Мелвилл стал хладнокровно рассматривать распростертое у его ног тело. Теперь он знал, что ему делать. А как это осуществить, подскажут, по-видимому, бумаги из курьерской сумки депутата. Он начал с переодевания, снял депутатский пояс с талии Лебеля и надел на себя, затем надвинул большую шляпу с плюмажем на лоб, так, чтобы лицо было скрыто полями. Изучив свое отражение в зеркале, он решил, что этого достаточно. Мелвилл действовал быстро и с удивительным спокойствием. Не дрогнувшей рукой, он исследовал карманы Лебеля. Там оказалась пачка свежеотпечатанных ассигнаций и горсть серебра, карманный нож, носовой платок, связка из 4 ключей на шелковом шнурке и паспорт на листе разлинованной бумаги. Затем он вывернул свои карманы и из их содержимого выбрал паспорт, тетрадь, помятые ассигнации и мелочь, карманный нож и серебряную табакерку с выгравированной монограммой МАБМ, которая соответствовала имени в паспорте. Эти предметы он переложил в карманы Лебеля. Сам же Мелвилл оставил все, что забрал у Лебеля, и, положив связку ключей на стол, развернул разлинованный лист паспорта. Взор его вспыхнул новой надеждой, едва он прочитал первые строки документа. Паспорт был утвержден Баррасом и скреплен подписью «Карно». Документ извещал о том, что гражданин Камиль Лебель, член Совета 500, едет в качестве уполномоченного представителя директории Французской Республики, единой и неделимой, с государственной миссией. Он предписывал всем подданным Французской Республики оказывать представителю помощь, когда это потребуется. Документ предупреждал всякого, кто вздумает препятствовать депутату, что такие действия ставят под угрозу его собственную жизнь. Он требовал от всех должностных лиц, независимо от ранга или звания, гражданских и военных, предоставлять в распоряжение Лебеля любые средства, имеющиеся в их ведении. Это был не просто паспорт, это был мандат, и, по-видимому, столь же грозный, как и все, что исходило от директории. Он продемонстрировал Мелвиллу, каких вершин сумел достичь негодяй. Человек, которому вверялись такие полномочия, вскоре должен был стать директором. Прилагалось описание предъявителя: рост 1,75 м, что отличалось от роста Мелвилла всего на пару сантиметров, телосложение стройное, осанка прямая, лицо худое, черты правильные, цвет лица бледный, рот широкий, зубы крепкие и белые, брови черные, волосы черные и густые, глаза черные, особых примет нет. Из перечисленных признаков внешности у Мелвилла не соответствовал лишь цвет глаз, серьезное препятствие, и он не мог придумать, как слово «черное» изменить на «серые», не оставив при этом явных следов подделки. И все-таки решение удалось найти. Письменные принадлежности лежали на столе, чернила были подсохшие и более темного оттенка, чем чернила на документе. Мелвилл разбавлял их водой из графина, добавляя каплю за каплей, пока не добился своего. Затем он выбрал перо, проверил его, заточил, проверил вновь и попробовал на отдельном листе бумаги. Окончательно удовлетворенный, он уверенно взялся за паспорт. Было просто удлинить первую черточку в «Н», так получилось «П». Потом он присоединил крючок к «О», так получилось «А». Прибавив над ней птичку, он двинулся дальше и соединил точку с самой буквой, превратив «I» в «L». Затем маленький завиток в букве «R» сделал ее похожей на «E». И, наконец, буква «S» оставалась без исправлений. Он дал чернилам высохнуть и проверил. Подделку можно было обнаружить лишь с помощью увеличительного стекла, но для невооруженного глаза «Найрс» безупречно трансформировалась в «Пелис», изящный компромисс, придуманный Мелвиллом. Он действовал без излишней суеты и потому потратил немного времени. Закончив с паспортом, Мелвилл открыл курьерскую сумку Либеля. Один из первых же просмотренных им документов свидетельствовал о том, что Либель был ставленником Барраса, направленным для осуществления надзора за Бонапартом, чтобы воспрепятствовать склонности молодого генерала идти наперекор директории и постоянно напоминать ему, что именно правительству в Париже он должен подчиняться и перед ним в конечном счете нести ответственность. Мелвилл сложил бумаги обратно и запер сумку. Он в последний раз медленно обвел взглядом комнату, удовлетворенный пододвинул к себе лист бумаги, взял перо, обмакнул его и быстро написал: